Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Мы только что рассмотрели с вами Иисуса с точки зрения Божьего раба, а сегодня рассмотрим Его как нашего доброго пастыря. К этому призывает нас Святой Дух, Дух истины, согласно посланию Евреям 12, стихи 2 и 3. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Рассматривать нашего Господа Иисуса как пастыря не менее важно и интересно, чем Иисус раб Божий. И в сегодняшней теме Иисус-пастырь есть свои тайны, в которые Господь Иисус хочет нас посвятить. И я когда-то думал, что в Иоанна глава 10 мне все абсолютно ясно, но я ошибался. А теперь я хочу и вас посвятить в эти истины. Как вы уже поняли, главным текстом нашей сегодняшней проповеди возьмем Евангелие от Иоанна, главу 10, стихи с 1 по 18. Читаю этот текст. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. И так опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Если мы вообще хотим понять эту речь Иисуса как речь пастыря, то необходимо сделать сначала вступление. В противном случае мы пойдем в ложном направлении, и определенные высказывания вообще не поймем. Чтобы этот отрезок Писания правильно познать и правильно охватить, необходимо сделать соответствующее объяснение в отношении построения самого текста. этой точки зрения мы должны с вами знать, что данный текст состоит из трех притчей, а именно первая притча о пастыре, стихи с 1 по 6, просто о пастыре, вторая притча о двери, стихи с 7 по 10, и третья притча о добром пастыре, стихи с 11 по 18. Сейчас мы с вами услышим, поймем и будем знать содержание этих трех притчей, чтобы их различать между собой. Лишь во взаимосвязи этих трех притчей можно объяснить вопрос наемника и понять слово «пастырь». А если в этом тексте не разделять, не разграничивать эти три притчи, то мы этого не поймем, потому что будет сплошной винегрет. Но это не является намерением Слова Божьего. Однако Божья воля заключается в том, чтобы эти понятия, эти сообщения Святого Духа мы правильно поняли. Для общего понятия я должен вам сообщить, что наш главный текст не является евангелизационной темой, хотя его иногда и используют для этой цели. Евангелисты иногда говорят, что упомянутая в нашем тексте дверь является Иисусом Христом, в которую следует войти, чтобы спастись для жизни вечной. С этой точки зрения наш текст не является евангелизационным. Евангелисты просто-напросто говорят, кто не войдет в эту дверь, тот является вором, разбойником, а следовательно и убийцей. Стих 2 нашего текста объясняет, что Господь Иисус не может этой дверью быть, ибо в таком случае Он должен был бы входить через себя. Стих 2 представляет такие вещи, которые мы сейчас обсудим. Итак, как пастырь, Господь Иисус не может сам через себя войти. Такого не бывает. Поэтому глава 10 из Евангелия от Иоанна предназначена не для таких людей, которые ищут спасение, но мы должны знать и запомнить, что эта глава написана для фарисеев, которые выбросили из синагоги слепорожденного, которого, согласно Иоанна 9:34, Иисус исцелил. Именно это событие является предысторией, которая по этой причине связана с главой 10. Именно из этой напряженной религиозной атмосферы исходит речь Иисуса, как речь пастыря, в главе 10. Это мы должны знать. Иначе мы весь наш текст и вообще Библию не поймем. Своим врагам Господь Иисус сказал, в Иоанна 9:39, «И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Это был исходный пункт, после чего фарисеи стали оспаривать свою слепоту. Тогда Иисус говорит, в стихах 40 и 41. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывшие с ним, сказали ему, «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Именно в ответ на высказывание фарисеев Господь Иисус говорит эти серьезные слова в стихе 1 нашего текста. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овцы, но перелазит инде, тот вор и разбойник». Эту связь между главой 9 и 10 ни в коем случае нельзя нарушать. И если, тем не менее, кто-то попытается это сделать, тот не поймет в Евангелии от Иоанна главу 10. Это короткое введение я хотел сказать к нашей теме. Это введение является необходимым, чтобы лучше понимать упоминаемые в нашем тексте вещи или понятия, а также для лучшего понимания Слова Божьего вообще. Следовательно, речь пастора не является приглашением людей, которые ищут спасения. Но кое-что следует в этом месте добавить. Согласно Божьей воле, согласно важных и необходимых примеров, евангелисты имеют при евангелизации большую расширяемость или больший диапазон для применения этих примеров ценой библейской истины. Об этом я хотел здесь сказать. Но это допустимо при условии, что евангелисты не станут в этом вопросе заниматься ложью. Это я не имею в виду, чтобы они настолько свободными себя чувствовали, что станут спекулировать сообщениями Иоанна 10 и будут находиться во лжи. Но в этом направлении евангелисты могут дальше учителя идти. Учитель обязан очень строго следовать учению Слова Божьего, а евангелист, противоположность этому, имеет большую свободу. Чтобы Евангелие довести до сердца погибших грешников, евангелист может вокруг истины большие круги описывать. Следовательно, речь пастора не является приглашением людей, ищущих спасения, а является речью суда, направленная в адрес врагов Иисуса, то есть фарисеев. Другими словами, Господь Иисус желает здесь сказать, что фарисеи являются ворами и разбойниками. Это он мог доказать и в действительности доказал. Под водительством Святого Духа Библия подтверждает этот факт. Фарисеи являются теми людьми, которые, как воры и разбойники, проникли во двор дома Израилева. Мы сейчас это познаем. Что Господь Иисус имел в виду теократию фарисеев в то время, исходит из стиха 16 нашего текста, где Господь Иисус выразительно свидетельствует о том, что Он имеет еще других овец, которые не сего двора. Это значит, эти овцы не относятся ко двору Израиля. В конечном счете к этим овцам и мы относимся, так как мы первоначально не имели доступа к благословениям Израиля. Именно это подтверждает Писание в послании Ефесянам 2, стихи с 11 по 13. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые необрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Чтобы всем было понятно, коротко объясню, что такое теократия. Это такая государственная форма, при которой государственная и церковная власть объединены. При этом государственная власть чаще всего осуществляется священниками. А теперь поставим себе вопрос, кто в нашем тексте имеется в виду в личности пастора, которому предверник отворяет и который входит через дверь во двор. Согласно стихов 4 и 5 нашего текста, этим пастором является Господь Иисус. В общем, это для всех читателей Библии можно сказать довольно ясно. Ибо если пастор свои собственные овцы, как читаем в нашем тексте, выведет из двора, то он идет впереди стада. В этом мы видим прекрасную картину пастора со своими овцами. Пастор идет впереди, а овцы следуют за ним, потому что они знают его голос. Очень важным фактом сегодняшнего времени является то обстоятельство, что в церковь Иисуса вкрались мистические пастыри и мистическими акцентами пытаются говорить слова или речи пастырей. А вследствие этого и, к великому сожалению, другие овцы Иисуса следуют за ними. Само по себе это была бы интересная и актуальная тема. Поэтому такие факты сегодняшнего времени одновременно показывают, что мы живем в последнее время перед приходом Иисуса за Своей Церковью. За чужим же не идут, но бегут от Него. Почему? Потому что не знают чужого голоса. Я глубоко сожалею и негодую в отношении выступления верующих под водительством других пастырей, которые говорят: «Вы лишь тогда будете спасены, если будете говорить языками». Скажу вам, что это является опасным ядом в Церкви Иисуса. Это не является истиной Слова Божьего. А в стихе 27 главы 10 читаем следующие слова: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Поэтому не должно быть никакого сомнения в том, что в лице пастыря Иисус имеет в виду себя. Не какой-нибудь брат пастыря поместного собрания, которое он должен вести, может всех спасенных этого собрания называть своими собственными. Для этого обращаю ваше внимание на сообщение в первом послании Петра 5 стих 3. «И не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». В отношении содержания этого стиха сообщение в стихах 4 и 5 нашего текста и стиха 27 этой же главы находится в полном соответствии, что пастырем, который своих овец зовет по имени, стих 3, и голос которого они знают и следуют за ним, является только Господь Иисус. А теперь мы приходим к следующему вопросу. Кто является дверью? Как вы думаете, кто является дверью? Мы же с вами знаем Библию. Теперь мы поймем, насколько мы Библию знаем. Кто является этой дверью, через которую Господь Иисус приходит или проходит? Никогда в стихах с 1 по 6 Иисус не может быть и дверью, которую Он сам использует. Это невозможно. Выше я это уже подчеркнул. В данном случае мы видим необходимость точного разделения 18 стихов нашего текста согласно содержащихся в нем трех притчи. Этой дверью является желаемый от Небесного Отца путь для нашего Господа Иисуса, который и сам Бог учредил, чтобы Иисус Христос шел этим путем. Этот путь привел Господа Иисуса до Голгофы. Это является дверью. Другой двери нет и не будет, чем этот путь Иисуса на Голгофу. В эту и через эту дверь и мы должны проходить. Есть ли среди вас кто-нибудь, который был бы спасен вне Голгофы? С таким человеком я хотел бы лично побеседовать. Недавно мы с вами говорили об Иосифе, который является прообразом Господа Иисуса. Иосиф наказал сынам Израилевым, чтобы при их возвращении из Египта в обетованную землю Ханаана они взяли с собой его забальзамированные останки. Его желание исполнили и захоронили в Сихеме, который находится между горами Герезим и Гевал. Город Сихем находится на пути входа в обетованную землю Ханаана. В духе Ханаан символизирует для детей Божьих небесный Ханаан. А после захоронения останков Иосифа в Сихеме этот город символично указывает на Голгофу. Это значит, что в небесный Ханаан никто не войдет мимо Сихема, никто не войдет мимо Голгофы. Но дверь является также путем ветхозаветного пророчества и всеобщей истории подготовки спасения людей. На это место или на этот путь, указанный Небесным Отцом, вступил Иисус Христос для совершения личного дела по спасению людей. А фарисеи, напротив, неправомерно присвоили себе тогда в Израиле господствующее положение. Положение фарисеев не дано им Богом и не соответствовало Божьему намерению. Об этом можно прочесть в Ветхом и Новом Завете. Их духовное поведение ни в коей мере не соответствовало требованиям Бога в законе. А теперь мы приходим к следующему вопросу. Кто, согласно стиха 3 нашего текста, является предверником? Слово «предверник» встречается в Библии 5 раз, что имеет свой глубокий смысл. Правда, 2 раза это слово встречается в иной форме, как «привратник». Но это то же самое. Это значит «человек, несущий вахту при вратах», то есть при дверях. Во втором Паралипоменон 23 стих 4 и в Евангелии от Марка 13 стих 34 написано «привратник», а в Иоанна 10 стих 3 и глава 18 стихи 16 и 17 написано «предверник» или «предверница». Но поскольку среди верующих вопрос о предвернике является для многих большой загадкой, поэтому коротко рассмотрим сегодня смысл этого слова. Если мы заглянем в дни земной жизни Иисуса, то интересующий нас вопрос может быть связан лишь с тем временем, когда Иисус в плоти был на земле. Ибо в этой истории Святой Дух сообщает нам об Иоанне Крестителе, который жил в Израиле вместе с Иисусом и имел от Бога задание приготовить путь перед Иисусом. Об Иоанне Крестителе читаем в Евангелии от Марка следующее. Но я приведу это сообщение согласно оригинала. Итак, Евангелие от Марка 1, стихи 2 и 3. Как написано у пророка Исаии: «Вот я посылаю моего посланника пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези его». Исаия 40 стих 3. Следовательно, Иоанн Креститель является великим Божьим подготовителем пути пастыря. Но он имел не только задание приготовить Иисусу путь, но и открыть дверь в овчий двор. Поэтому мы можем сказать, что во время жизни Иисуса на земле в плоти Иоанн Креститель имел от Бога задание служения предверника. Это задание Бога Иоанн Креститель с такой точностью исполнял, что самоправедным книжникам он отказался преподать крещение в Иордане, чтобы воспрепятствовать им вход в небесное царство. Таково было служение Иоанна в роли предверника. Это является одной возможностью или одним вариантом служения предверником, с которым мы в ограниченном смысле имеем дело при жизни Иисуса на земле. Но Иоанн Креститель жил лишь короткое время, а дверь в овчий двор, в Царство Небесное, и до сих пор существует. Поэтому в более широком смысле служение предверника в течение всего времени благодати несет, как вы думаете, наш Небесный Отец, который при полнейшем согласовании со Своим Сыном Иисусом, с этим великим пастырем, так действует, что Он тянет или увлекает овец к Нему. Куда увлекает? Через дверь к месту прощения грехов, а далее в небесное святилище, где сейчас находится Иисус Христос. Через эту дверь Небесный Отец увлекает тех погибших грешников, которых Он предузнал, согласно Римлян 8:29-30, согласно учению об избрании. Поэтому истинным предверником является наш Небесный Отец, который строго следит за тем, кто кто может и кто должен войти. Он охраняет дверь в царство возлюбленного Сына Своего. Яркий пример служения Небесного Отца предверникам во время благодати мы видим в Иоанна 6:44, где читаем: «Никто не может прийти ко Мне, — это говорит Иисус, — если не привлечет его Отец, пославший Меня». Все предельно ясно в этом стихе. Подтверждение этой же мысли Святой Дух дает нам также в Иоанна 6:37. «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон». Все — это значит всех людей, которых Отец привлекает к Иисусу. Итак, если вопрос предверника мы рассматриваем по отношению жизни Иисуса в плоти на земле, то служение предверника должен был нести Иоанн Креститель. А если мы будем этот вопрос рассматривать по отношению к пастору вообще, то есть и на все время благодати, то этим предверником должен быть наш Небесный Отец, потому что Господь Иисус спасает и сегодня еще людей, и не только в дни Иоанна Крестителя. В отношении этого вопроса, который нами может быть воспринят только в духе, нам всем следует много молиться, чтобы мы неизменно были укреплены твердостью Слова Божьего. Таким образом, переходим к рассмотрению второй притчи, о которой в нашем главном тексте читаем в стихах с 7 по 10. Эта притча связана с общим понятием «Я дверь овцам» Иоанна 10:7. Эта вторая притча показывает или представляет нам совершенно другой образец двери, чем в первой притче. Поэтому необходимо, как я выше отметил, различать в нашем главном тексте три различные притчи. Решение этого вопроса может двояко выглядеть. Первое. «Я есмь дверь для овец». Заметим себе это. «Я есмь дверь для овец». И второй вариант. «Я есмь дверь к овцам». В греческом языке оба высказывания или формулировки с точки зрения толкования безупречны и применимы. Поэтому мы должны рассмотреть обе формулировки. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.